подкаст «Вторжение. Наука во время войны». И с вами я, главный редактор ТН-Вариант Медиа Ольга Орлова. Накануне нашей записи, когда мы планировали с физиками и с основателями вольного сетевого сообщества «Диссернет» Андреем Ростовцевым и Андреем Заякиным обсуждать итоги двух военных лет в российской науке, пришло страшное известие об убийстве Алексея Навального. Поэтому, прежде чем перейти к основной теме нашего разговора, я решила спросить моих собеседников о том, как они взаимодействовали с Навальным и какое место занимали наука и образование в его политической программе, вспоминает Андрей Заякин.
Я начну, пожалуй, с такой детали. У Алексея Навального в офисе в Москве на видном месте висела фотография. Фотография Сольвеевского конгресса, на которой запечатлен Эйнштейн и другие великие ученые, которые сформировали ту картину мира, в которой мы сейчас в 21 веке живем. И для него это не была дань какой-то моде, но это была глубокая потребность смотреть, видеть тех, кто создал рациональную картину мира. Потому что для Алексея, как мне кажется, очень было важно, что в этой России будущего разум и здравый смысл заняли бы место того мракобесия, которое нарастало в течение всех последних лет. И именно к разуму, именно к рациональному видению мира, в частности, апеллировал он, когда публиковал свои расследования. Но более конкретно, если говорить о том, как Алексей видел науку, ее место в прекрасной России будущего, здесь хочется вспомнить те программные документы, над которыми мне посчастливилось работать вместе с ним. И одним из ключевых мест этих программных текстов было то, что ученые сами должны решать, чем им заниматься. Они должны быть свободны от того бюрократического давления, от давления людей, во-первых, не имеющих отношения к науке, во-вторых, коррумпированных, в-третьих, иногда пытающихся эту науку имитировать, собственно, от того, что стало признаками научного управления в путинской России. Вот эту свободу научного творчества, пожалуй, отмечали все программные документы, которые были за это время, за эти годы подготовлены и над которыми нам вместе довелось работать.
Я хочу уточнить, какое это было время, какой этап политической деятельности Алексея. Я правильно понимаю, что речь идет о его предвыборных кампаниях, вот предвыборной кампании в мэры, когда он баллотировался?
Да, речь идет о предвыборной кампании в мэры, но и уже после этого. Я напоминаю, что был такой проект под названием «План перемен», в котором, собственно, команда Алексея представляла то, какое видение прекрасной России будущего у них есть. И эти программы были доступны, эти программы можно было читать, и только...
Это была инициатива самого Навального пригласить для подготовки таких программных документов ученых?
Да. Более того, я напомню, что когда это было еще возможно, когда не было такого ужасающего давления, как сейчас, Алексей проводил и публичные встречи с учеными. Допустим, была такая очень известная встреча перед его во время его мэрской кампании.
Андрей Ростовцев, вы хотите что-то добавить?
Да, пожалуй, я хочу добавить следующее, что программа предвыборная, она содержала большое количество пунктов, как политических и экономических, в общем, и во всех сферах. И когда вот мы ее обсуждали в офисе у Алексея, было видно, что для него все пункты были одинаковой важности, то есть и политический, и тот пункт, который касался образования и науки. Это одно. А еще я хотел добавить, что вот правильные слова были сказаны. Он видел мир через рациональные такие очки, такого здравого научного подхода, рационального. И одновременно и в экономике и политике, и в образовании и науке он отрицал место фальши. И, собственно говоря, вот извращение фактов и то, с чем борется диссернет, кстати. И для него было важно вот такая чистота, честность в отношениях в разных сферах совершенно жизнедеятельности, в том числе и в науке, и в образовании. И это стояло на одной полке с политикой и экономикой, и социумом вообще, по которому он думал.
Что касается деятельности Диссернета, рассматривал ли Алексей ее как некоторую такую научную составляющую, часть по борьбе с коррупцией? Потому что ну, понятно, что коррупционные схемы, во-первых, совершенно разнообразны, и они всегда, скажем так, адаптируются к тем отраслям или к тем сферам, в которых они реализуются. Был ли он, ну, скажем, соратником Диссернета, понимал ли он, чем занимается Диссернет, поддерживал ли он само такое направление деятельности?
Алексей, безусловно, чрезвычайно ценил проект Диссернета, и ну, он считал, что это то, что мы и должны делать на нашей поляне, то есть на поляне науки.
Я считаю, что да, конечно, он прекрасно понимал цели и методы работы сообщества Диссернет. И более того, для него это вот было очень прозрачно, понятно, как устроены коррупционные цепочки в науке и в образовании, и в коррупции научной, вот все, что связано с продажей и куплей диссертаций, и научных степеней, и дипломов всяческого образца. В этом задействован огромный бюджет. И с точки зрения... Здесь просто все пересекается с тем, что Алексей говорил про коррупцию в, там, скажем, выводе денег за рубеж или ну, в других сферах, да, чем он занимался в расследованиях. Собственно говоря, в общем-то, в науке то же самое происходит. Он прекрасно это видел. И более того, одна из таких ключевых идей, которые он предлагал, это то, что ученые должны сами очистить свою поляну. Им никто не поможет в этом. Точно так же, как ученые должны сами выбирать в свободном научном обществе, чем им заниматься, точно так же они должны самоочиститься от коррупции, которая наросла на науку и образование за все эти годы.
В связи с этим, мне кажется, что очень важно продолжать разговор о том, какая должна быть Россия будущего в сфере образования и науки, вот в этой части, в той, которую мы можем обсуждать, судя по той стратегии, которая была у Алексея, даже когда он находился уже в заключении последние годы, он, ну, мы, наверное, все читали его обращения, его разного рода тексты и сообщения, и было понятно, что он сам не пытает, он не считает, что он сидит и ждет, а что действовать надо прямо сейчас. Именно поэтому я предлагаю нам продолжить наш разговор и планы обсуждения того, что происходит в российской науке, как российская наука, с одной стороны, пострадала в последние годы, особенно в последние годы войны. С другой стороны, мне кажется, очень важно, и мы в проекте «ТН-вариант» пытаемся рассказывать об этом постоянно, очень важно, чтобы люди знали о том, что российские ученые и российские даже институты, я бы сказала, коллективы, пытаются сопротивляться тому вот этому наступлению мракобесия, той темноты, которой Навальный противостоял, и которой противостояли и все его сподвижники, сторонники, его товарищи. Поэтому давайте вот поговорим о том, что произошло с российской наукой за эти два года войны. Первая тема, которую я предлагаю обсудить, это изоляция российской науки от западной науки и разворот на восток. Надо сказать, что вот в этой теме, мне кажется, что за последние два года есть две такие заметные тенденции в обсуждении ее, и они звучат, с одной стороны, иногда в публичном поле, иногда, чаще, конечно же, они звучат не публично, а в каких-то приватных разговорах, но есть такие две отчетливые позиции. Они сейчас сформировались вот с течением времени, пока стало понятно, что война не заканчивается быстро. Первый подход, он заключается в том, что так как раньше уже в российской науке никогда не будет, Запад отрезал российскую науку от себя навсегда, поэтому нужно развернуться на восток. Во-первых, Россия страна большая, очень много университетов, много талантливой молодежи, много академических исследовательских институтов, и это надо научиться самостоятельно выживать и сотрудничать с теми странами, которые готовы сотрудничать в научной сфере с Россией. Я вот напомню достаточно внятно эту позицию, сформулировал в своей встрече, во время встречи со студентами, Александр Федоров, ректор Балтийского университета имени Канта, когда он совершенно определенно сказал: вы запомните, что так, как раньше, никогда не будет, и рекомендовал студентам присмотреться, например, к науке Узбекистана. Он сказал, что и вот, например, в этой стране наука развивается довольно интенсивно, посмотрите, научитесь с ними работать. В неформальных разговорах с научными администраторами мы не раз тоже слышали ту самую мысль, что сейчас поддерживать отношения с научными сообществами Запада очень тяжело. Практически невозможно это делать легально, и в силу там, денег невозможно оплатить участие в конференциях или поездке. Очень трудно с визовой поддержкой, существует целый ряд запретов на взаимодействие институциональное, и поэтому просто нету никаких сил и возможностей это дальше тянуть. Но есть Китай, есть Индия, есть Бразилия, есть Казахстан, есть Турция. Есть Иран, который очень хочет сотрудничать и сотрудничает с Россией в научном поле. И вот мир большой, Россия большая, и, значит, будем выживать как-то так. Это первая позиция. А вторая позиция, которая публично звучит очень-очень редко, но в неформальных разговорах ее тоже часто приходится слышать, причем так, достаточно на уровне и директоров институтов, или там руководителей академических программ, она заключается в следующем, что нет, изоляция от западной науки для России совершенно ненормальна, она противоестественна. Это временное явление, поэтому надо максимально сгруппироваться, сохранить вообще все, что можно, и переждать, пока война закончится. Отношения быстро восстановятся. А пока этого не произошло, нужно хорошо учить студентов и пытаться дожить до светлых времен. Вот, например, примерно такие слова вот можно прочитать, допустим, в интервью Федора Ратникова. Он член одной из коллабораций в ЦЕРНе, когда он давал интервью RTVI, вот он так и ответил на вопрос, а каковы же ваши научные планы на оставшееся время вот после сейчас, да? И он ответил, что базовая идея, что все безумие когда-нибудь кончается, и нормальная жизнь начинается снова. Для этого мы должны готовить студентов, и мы не можем сказать, что все, в России больше с наукой ничего не будет, закрыться и сложить лапки. Что вы думаете об этих двух подходах? Какой из них наиболее рациональный, какой из них наиболее вероятный? Как вы к этому относитесь? Давайте мы начнем с Андрея Ростовцева.
Я не вижу противоречия между этими двумя подходами. И наука такая, в общем-то, такая субстанция, которая распространяется как вода. Где есть свободное место, туда она и зайдет. Есть возможности, открылись возможности в Китае участвовать в научных проектах. Конечно, здорово, этим надо воспользоваться. Тем не менее, сейчас очень много ученых и продолжают работать и на Западе, и в развитых странах. И вот так вот нельзя сказать, что, и покрасить все одним цветом, что все западные страны, все страны как бы первой цивилизации, да, высокоразвитая наука, прекратили или сократили резко совместные работы с российскими учеными. Нет, конечно, нет. В разных странах отношения очень разные. Есть, например, Германия, да, где действительно очень тяжело стало российским ученым заниматься наукой. А есть, например, Япония, где это гораздо проще. И это, опять же, это говорит о том, что не ученые организовали вот это, так сказать, гонение российских граждан по цвету паспорта. А это ученые просто поддались в разных странах разным политическим течениям. И мы просто видим вот эту мозаику. Даже мозаика есть в Европе, она разноцветная. Разные страны очень по-разному относятся. То есть декларируют ученые, да, а за ними, конечно, стоят политики. Это дело, так сказать, очень политически окрашено сейчас. И, естественно, второй подход, он тоже вполне рациональный. И как только политическая ситуация изменится, тут же политическое давление исчезнет, и ученые снова, так сказать, будут более свободны в своем общении научном, международном. И мы имеем прекрасные примеры, если обратиться к истории. Вот 45-й год, 46-й год, немецкие ученые были отрезаны в течение, значит, военных лет от всего мира. Они не публиковались в международных журналах, они не ездили на международные конференции, естественно. И первая международная конференция, на которую пригласили немецких ученых, состоялась через полтора года после окончания войны в Англии. И после этого, значит, вот как будто, так сказать, барьеры вот эти все рухнули буквально в одночасье. То есть восстанавливается очень быстро
все. Андрей, ну вот я хочу уточнить, что первый подход, он основан на том, что ситуация в российской науке и высшей школе изменилась необратимо. Второй основан на том, что ничего необратимого не произошло. Вот вы как оцениваете, были ли совершены какие-то за эти два года, случились ли необратимые вещи за эти два года?
Ну, я считаю, что необратимых вещей не бывает, кроме смерти. А в науке тем более есть такие понятие, как, например, некое опоздание в науке, да, и отставание. Да, это, так сказать, это, безусловно, произошло. И утечка мозгов тоже, так сказать, тоже с этим надо как-то жить. Но нет, конечно, необратимых. Опять я подчеркиваю, что в нашем мире наука подвержена давлению политиков. Изменяется политика, наука изменится и вполне, так сказать, может вернуться назад вполне. Но это потребуется время, конечно.
Вот я немножко позволю себе возразить. Андрей Ростовцев привел пример послевоенной Германии, как туда снова стали приезжать люди на конференции, как вроде бы снова вернулась нормальная академическая жизнь, провели чистки в университетах, там Хайдеггеру досталось, и, судя по всему, справедливо, там кому-то еще досталось, тем, кто сотрудничал с нацистами. Это все, конечно, прекрасно, то есть и прошедшая в университетах Германии денацификация, и приход каких-то новых, молодых, антинацистски настроенных ученых. Но при этом, заметим, все же необратимые изменения с немецкой наукой произошли в стратегическом смысле. Она перестала быть ведущей в мире. А немецкий язык перестал быть языком науки. Если мы почитаем ранние работы по квантовой механике, многие из них написаны по-немецки, в время как после Второй мировой, очевидно, доминирующим языком, по крайней мере, физики, стал английский. У нас все же до начала всего этого безумия не было такого супер доминирующего положения в мире, но по ряду отраслей, конечно же, ну, действительно, были вещи, были успехи мирового уровня, и я думаю, что все-таки стратегически многие из этих позиций потеряны, и если не прилагать после того, как все нормализуется, на каких-то экстраординарных усилий в плане финансовом, в плане кадровом, в плане институциональном, то есть если не наконец-то не дать ученым свободу решать самим, что им делать, то я думаю, что очень многие вещи не удастся, по крайней мере, в течение ближайших 50-100 лет отбить назад. Это что касается такой точки зрения российского наблюдателя, который заинтересован в первую очередь в том, чтобы в России, то есть в России возродилась какая-то наука. Но я хочу немножко порассуждать с точки зрения западных полисимейкеров, которые сейчас принимают решения, и вот как раз с точки зрения тех самых западных политиков, о которых сказал профессор Ростовцев, из-за которых иногда возникает такой паспортный террор в отношении российских коллег в крупных международных коллаборациях. Вот сейчас устраивать такой паспортный террор – это самое неумное, что могут сделать западные академические руководители, руководители министерств соответствующих и фондов, занимающихся финансированием науки, и те, кто заняты выдачей виз ученым российского происхождения или ученым с российским паспортом. В чем сейчас должна быть главная целевая функция любого разумного политика из свободного мира? В том, чтобы не только закончилась война и не только справедливо закончилась война, но еще и избежать возможного рецидива, возможного скатывания России в новый тоталитаризм и в новую ветку военной агрессии. И, как кажется, в этой новой послевоенной России будущего роль науки в том, чтобы предотвратить такое скатывание, будет очень важной. Потому что именно она должна дать некоторую защиту от нового перехода к иррациональной картине мира. И поэтому сейчас в интересах свободного мира как раз сохранить потенциал российских ученых, которые потом могли бы возвращаться в свою страну.
В 2024 году завершится история сотрудничества Совета Европейской организации ядерных исследований с российскими учеными. С 1993 года статус страны-наблюдателя позволял российским физикам и инженерам участвовать в строительстве Большого адронного коллайдера, становиться членами крупных коллабораций, проводить эксперименты, публиковаться в лучших международных журналах. С 2012 года Россия стремилась стать ассоциированным членом, но несколько лет подряд ее заявки отклонялись. Однако научные связи не только не ослабевали, а продолжали развиваться. Так, в 2019 году ЦЕРН и Россия запланировали эксперименты на российской территории. К 2020 году в ЦЕРН были зарегистрированы более 1000 российских специалистов и студентов, которые участвовали в 22 экспериментах. Но в связи с началом боевых действий в Украине ЦЕРН заморозил статус России, а потом объявил, что в декабре 2024 года, когда истечет очередной 5-летний срок договора о сотрудничестве, взаимодействие международной организации и ученых с российской аффилиацией закончится. На исследованиях и экспериментах в ЦЕРН выросло несколько поколений российских программистов, физиков, математиков, инженеров. Теперь война поставила точку в истории участия российских ученых в уникальном научном проекте, который позволял российской науке оставаться на мировом уровне. После этого решения у меня возникло ощущение курицы, бегающей без головы. Так прокомментировал это событие член одной из коллабораций ЦЕРН Федор Ратников в интервью RTVI. Я считаю, что россиян в ЦЕРНе с усилиями, но можно будет заменить. И когда мы разрываем связи и говорим, что сделаем импортозамещение, то ведь и Запад делает свое импортозамещение. Только нам надо заместить 90%, а им всего 10%. Я не думаю, что мы начнем вытаскивать наши детекторы из установки. Очень надеюсь, что до этого не дойдет. Хотя юридически я плохо понимаю, как будет происходить этот развод, потому что в уставе коллаборации он не прописан. Обращает внимание ученый. И тут в связи с решением ЦЕРН я вновь возвращаюсь к теме необратимого и поправимого и хочу спросить Андрея Ростовцева. Андрей, как вы оцениваете это решение? Вы ведь работали в ЦЕРНе, и вам эта тема близка?
Да, действительно, я работал в ЦЕРНе, но в последние годы, по понятным причинам, я уже не занимался этой тематикой. Но в последнее время я со многими коллегами общался на эту тему, поэтому скажу пару слов. Внешне выглядит это, конечно, ужасно. Решение политическое, и оно нарушает общую ткань науки. Наука – это не просто там, она не национальна, вообще говоря. Когда мы говорим российская наука, это не совсем правильно. В современном мире, это не как 80 лет назад после окончания войны. Современный мир очень интегрирован, вот, наука интегрирована в международное сообщество. То есть все связи, все контакты, это, так сказать, одна ткань. И здесь сложно выделять части этой ткани по цвету паспорта. Так это не работает. И решение, которое было принято в конце прошлого года на Совете ЦЕРН, да, оно политическое. Я не присутствовал на этих дебатах, но слышал, что они были очень жаркими. И высказывались все, так сказать, аргументы с той и другой стороны. Решение было принято с минимальным перевесом. Но в то же время в среде физиков, работающих в ЦЕРНе, вот во всей этой международной компании, с другой стороны зреет как бы контрповедение, да, как исправить эту ситуацию. И предлагается много вариантов, и все, собственно говоря, делается. Во-первых, возникло тут же сообщество, которое сейчас называется Science for Peace, который, так сказать, поднимает важность этого вопроса, значит, почему это решение неправильное, что надо делать, чтобы исправить последствия этого решения. И эти меры, собственно говоря, принимаются. И очень многие институты предлагают, значит, российским ученым поменять аффилиацию. И кто-то уже поменял. Идет обсуждение вопроса, чтобы дать закончить PhD работы тем, кто сейчас занимается написанием диссертаций по, значит, по церновским, значит, экспериментам, по данным. И, собственно говоря, я пытался узнать, а сколько конкретно людей сейчас находится вот в этой ситуации, вот когда придет осень и все придется собирать чемоданы. И точной цифры мне никто не назвал, но это порядка нескольких десятков человек в ЦЕРНе сейчас. Кто вот, и на протяжении этого года многие из них решат проблему.
То есть вы хотите сказать, что та часть, кто мог бы приехать, она просто они не приехали из России, они находятся в России, а те, кто находится в ЦЕРНе и еще не поменял аффилиацию и не нашел работы, это вот речь идет о нескольких десятках человек. То есть на самом деле произошла такая определенного рода селекция. Кто-то в России, кто-то уехал реально, на самом деле переехал просто. А хотя он может физически остаться в ЦЕРНе, просто это уже будет сотрудник не российского института. И вот только нескольким десяткам людей придется как-то решать эту проблему.
Да, и они решают эту проблему. Я думаю, что многие из них решат эту проблему.
Можно ли как-то оценить последствия именно для российской науки разрыв с ЦЕРНом? Потому что в России остаются два других эксперимента. Это один из них вот в Сарове, другой – это, собственно, Ника в Дубне, которые тоже должны были бы быть международными. Сейчас, очевидно, они будут скорее больше российскими с участием ученых, наверное, там, из Китая или еще из каких-то других стран, хотя подразумевалась очень сильная такая составляющая европейская, и при этом, очевидно, ее теперь не будет. Но насколько это влияет на развитие физики элементарных частиц, насколько это влияет вообще на саму область развития этого в России?
Самым, мне кажется, важным последствием для российской стороны является следующее, что молодежь российская сейчас не имеет возможности обучаться и делать работы в международных коллаборациях, вот, которые работают в ЦЕРНе. Это, мне кажется, самое важное. Здесь остановился прогресс в этой области, а обмен вот молодежью был, так сказать, ну, вот, очень интенсивный, и это был такой мощный импульс в развитии в России, значит, в этой области, в области элементарных частиц высоких энергий. Это вот, мне кажется, самым важным.
По разным данным, вот эту область, физику высоких энергий, покинуло примерно 30% молодежи.
30% – это очень серьезно, да. Это драматическая потеря. Но я считаю, что не бывает бесповоротных потерь. И важно было не останавливать прогресс в этой области. Вот он сейчас остановился. И более того, даже если произойдет разделение ученых вот по разные стороны границы, то ЦЕРН, одна из мер, которые планирует ЦЕРН, это прекращение доступа российских ученых к данным даже через, так сказать, границу. Это будет, если это произойдет, это будет, ну, еще один удар.
Да, я хочу дополнить. Андрея Ростовцева. Я согласен с тем, что это достаточно большой удар по российской физике, особенно по молодым людям. И, ну и, конечно же, нельзя не сказать о том, кто является такой наиболее непосредственной причиной того, что такие решения принимаются. Это, помимо всего прочего, еще и российские ректоры и директоры. Потому что, к сожалению, вот эти люди, которых в диссернете особенно любят, потому что ректоры – это, пожалуй, самый коррумпированный слой российского чиновничества после депутатов Госдумы. Вот эти люди удружили, в кавычках, российским ученым своим абсолютно мерзопакостным письмом в поддержку военной агрессии и фактически непосредственно навлечены были все беды на российские институции, прежде всего из-за этого письма. Потому что эти ректоры нигде не дистанцировались от занимаемых ими должностей, и это, конечно, послужило очень серьезной причиной для того, чтобы подобные политические решения принимались.
В этом и смысл был этого письма, и то давление, которое оказывалось на ректоров, а мы сейчас уже знаем за 2 года, что далеко не все ректоры подписывали его добровольно. На многих было оказано такое очень серьезное давление и шантаж, чтобы люди подписали. То есть кто-то хорошо понимал последствия того, что произойдет. Вот. Но это была спланированная, вполне сознательная акция. И, как мы видим, она сработала. Сработала достаточно успешно. Пока мы можем сказать, что, наверное, за 2 года какие-то международные проекты, может быть, еще идут по инерции, хотя на самом деле, а знаете ли вы о таких? Знаете ли вы какие-то международные проекты, связанные с Россией, которые бы не были прекращены?
Да, таких проектов много, и вот, например, проект «Бель», очень крупный международный проект, тоже в нашей области физики элементарных частиц, он расположен в Японии, это эксперимент, и сильная российская группа, с ней не прекратили работать, и, в общем-то, и разговор про это даже не идет. Вот я хотел вернуться на секундочку к письму, так называемому письму ректоров. Действительно, это далеко не все университеты подписали, примерно треть. Мы знаем, что оказывалось давление, мы знаем, что какие-то фамилии вносились туда автоматически, а после этого были скандалы, и люди, которых туда внесли, пытались из этого выпрыгнуть. Кому-то удалось выпрыгнуть, мы видим эти попытки, и кому-то не удалось выпрыгнуть. А кому удалось, ректор самого крупного технологического вуза в России, и этот вуз участвует в экспериментах на коллайдере в ЦЕРН, это участвует CMS и Валиси, насколько я помню, ректор отказался подписывать это письмо. И тем не менее этот вуз попал под самые жестокие санкции со стороны международного сообщества, и участников эксперимента, сотрудников этого вуза теперь, значит, выпиливают из ЦЕРНа. То есть рациональные аргументы перестали работать в научном сообществе. И вот этот пример, да, вот ректор, так сказать, мало того, что не он позицию против этого письма, содержание этого письма высказал, он еще имел силы, так сказать, вот такую активную позицию, проактивную позицию, то есть выйти из подписантов. И тем не менее, значит, это никак не влияет на то, что думают политики за рубежом о России. И, собственно говоря, позиция изоляционизма, она наркоагрессору, наркототалитарному режиму. И идеально с точки зрения агрессора, если в эту изоляцию его поместят не его руками и не по его инициативе. То есть вот это как вот, вот это письмо, как провокация, как сказал коллега. И, в общем-то, успешно, почему это так успешно подействовало, я не понимаю. То есть разум перестает работать в такой ситуации у многих политиков в первую очередь, ну и ученых тоже некоторых.
Мы пока не видим никаких серьезных признаков того, что война может закончиться скоро. В связи с этим, какова вероятность того, что западные политики, западные международные научные организации, институты пересмотрят, переосмыслят свое отношение и свою санкционную политику в отношении российских ученых?
Я думаю, что это отношение, я не думаю, я вижу, что это отношение пересматривается. И идея о том, что нельзя разрывать международные связи в науке сейчас в физическом сообществе, в сообществе ученых, начинает доминировать. Вот я упомянул новую инициативу, которая из ЦЕРНа исходит. Это Science for Peace. Они проводят форумы, пишут все эти аргументы, выложенные в документах, которые обсуждаются сейчас внутри научного сообщества. И, в общем-то, научное сообщество движется в этом направлении. Оно потихонечку приходит. Эмоции проходят, проходят, а приходит понимание того, что не ученые, собственно говоря, воюют, ну вот это ожидаемо, что в первую очередь научное сообщество эту идею воспримет и будет продвигать. Включится ли в это в политике? И как это быстро произойдет, я не могу сказать. Но вот эта тенденция сейчас набирает импульс. Это да.
Андрей Заякин.
Да, мне кажется, здесь очень важна работа по адвокации, которую можно и нужно вести тем коллегам, кто сейчас оказался на Западе и кто может дотянуться здесь до лидеров общественного мнения, до СМИ, причем даже не узконаучных или научно-популярных СМИ, а таких, скажем, общегражданских, общечеловеческих. И доводить до них вот эту простую идею, что фундаментальным интересом всего человечества является сейчас справедливый мир, и что действовать нужно, исходя из этой целевой функции. И дальше уже вступают в силу те аргументы про закупоренный сосуд и про прилив под мракобесие, о которых мы уже сегодня говорили. И нужно эти вещи проговаривать разговорах с теми, кто определяет общественное мнение на Западе, как следствие давят на западных политиков.
Возвращаясь к первому пункту нашего разговора, я хотел бы вспомнить, что Юлия Навальная недавно в своей программе или в набросках своей программы, у нее есть пункт, что западные страны не должны относиться к российским не только ученым, но и к россиянам, как к людям второго сорта на Западе. Это касается в том числе и науки.
Да, полностью согласен. И очень важно, чтобы Запад осознал, что в борьбе за справедливый мир и за демократическую Россию ученые с российскими паспортами должны быть не жертвами этой борьбы, а ее союзниками.
В следующем эпизоде мы продолжим обсуждать итоги двух военных лет в российской науке. Это были физики, сооснователи проекта «Диссернет» Андрей Ростовцев и Андрей Заякин. И я, главный редактор медиа академического сообщества «ТИН-Вариант» Ольга Орлова. Это подкаст «Вторжение. Наука во время войны». И я напоминаю вам, что наши подкасты вы можете слушать на всех аудиоплатформах, включая Яндекс.Музыка, а также на YouTube-канале TN-Вариант и на сайте tnvariant.org. Подпишитесь на наш телеграм-канал, где вы можете найти ссылки, чтобы знакомиться с нашими материалами без VPN, если вы находитесь в России. Помните, что каждый ваш лайк, каждый репост и каждый комментарий помогает нам дотянуться до нового слушателя по разные стороны границ. Давайте держать связь.